Так вот, когда, то есть, по сути, вся система Станиславского – это некий процесс, инструмент обучения, становления актера. То есть, чтобы актер был актером. И когда мне актер говорит, что он будет в кино играть по системе Станиславского, я понимаю, что он пришел ко мне в кино учиться быть актером или становиться быть актером. Хотя, конечно, я понимаю, что он имеет в виду. Скорее всего, он имеет в виду, что он будет играть как в театре. Что такое система Станиславского в театре? Да, ну, все как бы знают, это долгая, долгая читка, несколько там дней, да, может длиться застольный период так называемый. Потом мы выходим на сценическую площадку, освоение площадки. Потом, значит, мы там разводим мизансцены. Потом, значит, нам добавляются костюмы, реквизит, свет, музыка. Все это длится на протяжении там 2, 3, 5 месяцев. Мы там каждый день работаем с режиссером. Что из этого есть в кино? Есть длинный застольный период с актером? Нет. Есть освоение площадки с режиссером на протяжении каждый день, постепенно вживание в роль? Нет. Так как вы можете играть по системе Станиславского в кино? Никак. Ну, я на самом деле рассказывал, как Андрей Васильевич Мягков мне однажды сказал, как он играет в кино, он играет по системе Станиславского. И вот я сейчас делаю большую гадость тем, кто не смотрел мои предыдущие вебинары, я не расскажу как. Вот он может играть по системе Станиславского в кино, и ему подобные актеры могут. Но никак не молодые актеры, не современные актеры. Кому интересно почему, ищите на моих прошлых вебинарах. Я очень часто этот пример приводил. Конечно, по системе Станиславского нельзя играть в кино. Есть системы, которые адаптированы, больше под кино подходят. Точнее так, есть системы, которые больше под кино подходят, а есть системы, которые адаптированы под кино. Да? То есть там, например, американские техники, да, которые изначально они больше под кино затачивались, там Страсберга, Мейснера, они больше под кино подходят, чем под театр. Чабок та же самая, да, там 12 шагов у него чисто под кино. Вот. Чехов, который театральная техника, но очень успешно может тоже применяться в кино, но техника крайне сложная. Ее надо практиковать, ну, в общем, как любую технику, но она просто сложнее. Так вот, кстати, моя техника авторская, я человек и актер, тоже заточена под кино. Кому интересно, в конце сегодняшнего видео расскажу про курс, который мы набираем, как раз будем обучаться по этой технике. Она очень крутая и идеально себя показала в кино. Второе. Ну, точнее, это первое, да, это актерские техники. Второе, это было время репетиции, время, проведенное с режиссером и время работы с партнерами. В кино у вас практически нет репетиции, вы минимум проводите времени с режиссером и с партнерами, вы тоже очень, ну, у вас есть там, пока вы там в вагончике текст гоняете, погонять текст с партнером. В театре у вас тот же самый длинный период, да, те же самые там 3, 5, 7 месяцев, когда вы работаете и с режиссером, и с партнером. Тоже принципиальное отличие. Принципиальное, колоссальное отличие. Если актер в театре хорошо играет, он, скорее всего, хорошо играет благодаря вот этому длинному периоду. Именно поэтому театральный актер не может так же сходу войти и хорошо сыграть в кадре, и зачастую это выглядит, не то что зачастую, но очень много примеров я видел, когда хороший, классный театральный актер, он не играет отвратительно в кино, но он не показывает и 10% того, что он делает в театре. Да, он органичен, да, он даже может быть интересен. Но вот эта вот кривая амплитуда его эмоционального диапазона, его темперамента в театре и в кино, это просто небо и земля. То же самое, да, когда, ну, мы сейчас к этому еще придем, когда актеры, которые хорошо играют в кино, не факт, что они хорошо будут играть в театре. Почему? Ну, потому что еще впереди 13 отличий. Амплитуда эмоций в театре и в кино тоже разные, да, то есть когда одно дело, когда мы стоим на сцене, и у нас огромный зал на 1000 мест, и мы должны играть так, чтобы на последнем ряду было нас видно и слышно, и другое дело, когда у нас крупный план в кадре. То есть театральные актеры, они привыкли играть сверхвыразительно, сверхярко, сверхмощно, чтобы воздействовать на весь зал. То есть цель или зона внимания, как мы говорим, да, это вот все, кто меня видит. И в кино, когда у нас по сути нет, но у нас есть камера, у нас, если у нас крупный план, мы играем очень камерно. Об этом тоже поговорим, там где-то дальше будет про крупность плана. Да, конечно, можно играть как в театре, если, например, на общем плане но тоже не всегда, потому что представьте себе общий план, у вас висит петличка, и если вы начинаете со всем своим темпераментом что-то кричать, а потом тихо говорите, то у вас будет брак по звуку. Но это, конечно же, тонкости, детали, технически это все решаемо, но в кино мы играем, скажем так, в кино мы играем более бытово, по эмоциональному диапазону, по темпераменту, по выразительности. Мы играем более бытово, потому что камера фиксирует все, от мельчайших подробностей до ваших каких-то бурных эмоций. В театре мы не можем играть так бытово, потому что наша мельчайшая микромимика, микрожесты, микроголос, там, микробертона голоса, зритель просто не услышит, он далеко сидит. Поэтому это тоже очень-очень большая разница. Это третье отличие. Четвертое отличие. В театре, когда мы играем спектакль, у нас, ну, если у нас большая роль, да, мы говорим про большие роли, даже если маленькие роли, неважно, у нас есть место, чтобы разогнаться. То есть выйти на нужную эмоцию, выйти на нужный темперамент, прожить эту историю. То есть мы либо там от первой сцены там до последнего, если у нас главная роль, мы все время проживаем это все. Либо если у нас там с перерывами уходим, возвращаемся, мы все равно это все проживаем. В кино мы должны влетать уже на нужные эмоции. То есть камера, мотор начали, мы снимаем середину сцены. Вы уже должны быть на нужном градусе. А не факт, что до этого сняли начало этой сцены, где вы к этому градусу подходите. То есть это могут и потом снять. Поэтому в кино очень важно влететь и сразу же дать нужный градус. И это тоже определенная способность. Театральные актеры, которые привыкли, не то что привыкли, у которых аппарат актерский работает так, что он разгоняется, он очень нервный, это как локомотив, который медленно разгоняется, но несется так, что потом его не остановить, то в кино ты этот локомотив быстро не разгонишь. Ты должен ехать на маленьком паровозике, чтобы быстро разогнаться, быстро остановиться. Поэтому тоже колоссальная разница. Именно по технике актерской, да, когда мы в театре разгоняемся медленно, потом нас несет, и мы прям сносим своей энергией и партнеров, и зал. И это, если снимаете в кино, то это даже передается, вот эта энергетика, она передается, если мы снимаем, ну, театральную постановку. А в кино такой возможности вам никто не даст. Опять же, есть техники, понятные, есть инструменты, которые позволяют это компенсировать, позволяют сделать так же, как выйти на такой же градус, как в театре при разгоне. Вот, но это надо изучать, а это отдельные инструменты, это тоже нигде не преподается. Ну, в России, по крайней мере. На наших курсах преподается. Вот наш актерский курс, который мы будем запускать в феврале, там это все есть, в конце о нем расскажу. Следующее. Пятый пункт, это вот то, что многие писали в комментариях, то, что писали, что типа театр это живое, там у тебя нет дубля, тут ты как сыграл, так сыграл. А в кино можно исправить, если не получилось. Ну да, в кино есть дубли, если у тебя что-то не получилось, ты можешь заново это снять и это исправить. В театре дублей нет. В театре вот как ты играешь, так играешь. И здесь есть маленькая хитрость. Конечно, в театре дубли нет. И как ты сыграл в спектакле, так ты его и сыграл. В кино, если ты сыграл плохо, можно переснять, сделать хорошо. Но многие актеры знают, что зачастую плохо это или хорошо мы узнаем уже когда смотрим кино. Мы не можем зачастую оценить, как мы сыграли. Нам кажется, что хорошо было, а потом смотрим плохо. Или наоборот, кажется, что плохо. Ну да, тогда можем сделать по-другому. И не факт, что получится хорошо в итоге. Так вот, смотрите, в чем парадокс. Казалось бы, ну, это плохо, наверное, да, то, что в театре нет дубли. Но, с другой стороны, ты сыграл один спектакль. Даже если ты плохо его сыграл, его увидело 200 зрителей где-то в регионе. В следующий раз ты поехал в Москву или в другой город и сыграл его хорошо. Потом сыграл еще. То есть, у тебя много возможностей его сыграть хорошо. А в кино, если ты один раз сыграл и не заметил, что это плохо, или режиссер не заметил, или просто все торопились, потому что солнце заходит, или смену надо заканчивать... Это оставили в кино, и это уже сыграть по-другому нельзя. И это увидит не один маленький город, да, это увидят все. А еще хуже, что не будет возможности увидеть другого варианта. Поэтому в кино, как ты сыграл, так ты плюнул в вечность. Хорошо, если это хорошо. Но если это плохо, вот у тебя уже нет возможности исправить. В театре, да, я согласен со многими, кто писал, что там нет дублей, это живое искусство. То если ты плохо сыграл, то ты уже не переделаешь. Переделаешь в другом городе. Сыграешь хорошо. Поэтому тоже большая принципиальная разница между театром и кино, то, что в театре ты можешь плохо сыграть, потому что это увидит не так много людей. А в кино, если ты заметил, что это плохо, если тебе дали переснять, то хорошо. Но зачастую бывает, что никто не заметил, не захотели переснимать. Это так и попало в кино, которое теперь увидят все, и возможности по-другому сыграть уже не будет. Шестой пункт. Ответственность. Ну, в принципе, да, это как раз-таки, вот я и рассказал, да, то есть пятый пункт был это дубли, то, что нет, а шестой пункт это ответственность, которая вот ложится на тебя, если в театре можно один раз плохо сыграть, а в кино ты отвечаешь за результат. Просто они объединились почему-то сейчас в диалоге. Седьмой пункт. Театр это жизнь. Каждый спектакль это новая жизнь. Это немножко другое. Это по состоянию для актера. В театре ты можешь играть, проживать ту жизнь каждый раз одинаково. Или в театре ты можешь, каждый спектакль у тебя может быть другой. В принципе, ну все актеры, ну, большинство актеров говорят, что у них не бывает одинаковых спектаклей. Всегда что-то новое, всегда что-то по ощущениям, по эмоциям. Где-то что-то не так пошло, где-то не так партнерство, где-то не так зал среагировал. У тебя каждый твой спектакль – это новая жизнь. В кино это тоже жизнь, только она дробленная кусочками, разделенная на маленькие эпизоды, и ты его можешь сыграть только один раз. И это, наверное, напрямую к техникам не имеет отношения, да, и там актер должен сыграть хорошо, но в театре чем больше ты играешь в спектакле, тем ты тоньше, точнее чувствуешь своего персонажа, тем ты больше в материале, тем ты свободнее в мизансценах, и ты можешь свободнее жить. У тебя много-много итераций, причем с разной публикой. Это все равно, что как если бы снимали кино каждый раз на новой площадке, но играли бы одни и те же сцены. Да? Вот представьте, что вы снимаете одну сцену, потом эту же сцену играете на другой площадке, вообще в другой команде с другими режиссерами, операторами. То есть, ну такого нет в кино. Поэтому в кино ты не можешь прожить эту жизнь, точнее, ты можешь прожить эту жизнь только один раз. И вот что ты успел в этой жизни, в киножизни, за этот один раз придумать, сфантазировать, симпровизировать, сделать, почувствовать, то ты и успел. И это напрямую влияет на качество. Да? Если, например, театральный актер первые 10 спектаклей играет плохо, а потом 11 начинает хорошо играть, то в кино он будет играть всегда плохо, потому что у него всегда будет первый спектакль. Поэтому нужно научиться в кино до того, как ты начинаешь сниматься и входишь в кадр, прожить эти жизни где-то в другом месте для того, чтобы почувствовать. Ну, по сути, я говорю про репетиции. Но репетиции, к сожалению, без режиссера, возможно, без партнеров, но это тоже работа, это тоже можно делать. Просто репетировать нужно тогда, проживая это все, а не играя. Это тоже отдельная техника, и тоже на курсе у нас мы об этом рассказываем и делаем, то есть мы прям учим, как это может, и прям вы видите результаты. Ну вот пишут, что в нашем театре каждый спектакль уникальный, не бывает повторено 100%. Никогда, каждый месяц новая постановка и новые впечатления. Секрет успеха написал. Угу. Дальше. Восьмой пункт. В кино может сняться непрофессиональный актер. Так называемый типаж. И режиссер его вытянет, монтаж его вытянет, само пленка его вытянет. Ну, когда была пленка, сейчас это видео. Можно на монтаже вытянуть, можно на площадке вытянуть. В театре непрофессиональный актер, его никто не вытянет. Он сам по себе. Его могут вытянуть партнеры как-то, но профессия в театре намного важнее, чем в кино. Эйзенштейн снимал вообще непрофессиональных актеров. И у него было типажное кино, он просто с улицы хватал ярких типажей, ставил в кадрах и снимал. Причем броненосец Потемкин, который Оскара взял, если не ошибаюсь, правильно? Я же ничего не путаю. Полностью состоит из непрофессиональных актеров. И казалось бы, может быть, сейчас так можно, а нет, нельзя. Потому что, когда снимал Эйзенштейн, было немое кино. Сейчас посмотрите мой вебинар, кто не смотрел, называется «Магия актерской игры», по-моему, или «Магия актеров», что такое? «Магия актерской игры», по-моему. Там как раз про то, как работает подсознание зрителя. почему мы видим, когда актер играет плохо, как мы это понимаем. И там как раз и говорю о том, что есть очень плотная, очень сильная связь между тем, что человек делает, и тем, что он говорит. И когда эта связь разрушена, мы можем делать все, что угодно, наше подсознание не поймет, что это плохая игра. Ну, там все монтажом решается. Поэтому Эйзенштейн мог себе позволить брать типажных непрофессиональных актеров. Хотя многие современные актеры тоже сейчас себе это могут позволить. Благо, в кино все это можно монтажом скрыть. Ну, почти все. Ну, почти скрыть, ладно. Вот. В театре, конечно, все это будет сразу на виду, и это будет трагедия для актеров, партнеров, даже если они играют комедию. Следующий, девятое отличие, это, скажем так, время вживаемости в роль. В театре это, по сути, вся жизнь, вот, жизнь спектакля, да, вот как он начался, как вы начали репетировать и как вы сняли с репертуара. Вот сколько ты играешь эту роль, ты все глубже, глубже вживаешься, чувствуешь своего персонажа. Я уже говорил, что можешь в нем импровизировать, совершенно свободно плавать, ты чувствуешь себя комфортно. В кино это 15 минут, и тебе уже дали новый текст. Ну, то есть тебе дали текст твоего персонажа, ты его выучил, в кадре сказал, следующая сцена, тебе дают следующий текст, ты уже предыдущий текст забыл. То есть это время вживаемости и, скажем так, глубина вживаемости. Конечно, в кино тоже нужно прийти к тому, чтобы максимально глубоко вжиться в образ. Мы обычно даем рекомендацию, что вы можете пожить в этом образе день, два, неделю, в магазин сходить в образе. Вот, для того, чтобы научиться говорить, ходить, двигаться, дышать, как дышит ваш персонаж, как это делает ваш персонаж. Поэтому тоже очень, очень принципиальное отличие. И поэтому тоже театральные актеры далеко не всегда могут быть хорошими киноактерами. Одиннадцатое отличие. В театре всегда есть партнер и всегда есть зритель. В кино бывают часто ситуации, когда у тебя нет партнеров, ты играешь с камерой, ты играешь с воображаемым партнером за камерой. Но если это ситуации, ну, редкие, да, когда партнера нет, а вы все-таки партнер есть, то зрителя нет никогда. Нет, вы можете сказать, что, наверное, там съемочная группа, это типа зрители, но это не совсем так, потому что зритель в театре это тот человек, который внимает тому, что делает актер. Он смотрит, он дает ему энергию, про энергию мы еще поговорим дальше. А в кино же все заняты своими делами, и поэтому это не считается зрителем. Зрителем может быть помрешь, которая вот хлопнула и стоит, смотрит, наслаждается игрой актера, хотя тоже не факт, потому что она в это время следит за секундомером. Вот, может быть, какие-нибудь там, кто свободен, там, из рабочих, еще кто-то может быть зрителем, но это тоже, это не то. Понятное дело, что в театре есть огромное количество зрителей, и это то, к чему привык театральный актер. И когда он попадает в другую среду, когда нет сцены, нет зрителей, а еще хуже, нет партнеров, у него сыпется его образ, сыпется персонаж, потому что он не привык так играть. Поэтому театральному актеру сложно играть в кино. Почему киноактеру сложно играть в театре? Сейчас об этом тоже поговорим. Так, 12-й пункт. Широта жеста и эмоций на весь зал. Ну, об этом я уже, по-моему, где-то говорил. Амплитуда эмоций и физики, да. Я об этом говорил. Здесь немножко я хотел более тонкие вещи затронуть. Да, в кино все видно. В кино есть крупный план. Виден грим, макияж, да, если посмотреть театральный грим и киногрим, это принципиальная разница. Если посмотреть на загримированного актера театра вблизи, это страх, ужас, потому что крупные мазки, это широкие, это широкими жестами все это сделано, специально утрировано, потому что даже с первого ряда, до большого расстояния, это выглядит уже не, то есть это выглядит красиво, а сблизи это выглядит ужасно. В кино же наоборот. В кино, если ты бороду не так приклеил и видны заклейки, то это уже брак. Поэтому в кино все прорисовывается до мелочей. Я это говорю про грим. То же самое про прически. То же самое про актерскую игру. То есть в кино мы можем играть взмахом ресниц, там, не знаю, поворотом глаз, микромимикой, легкой ухмылкой. В кино, в театре это невозможно. В театре мы должны делать широкие жесты, мимика там вообще особо не работает, поэтому мы это все интонациями усиливаем. То есть, когда мы удивляемся немножко глазами и очень сильной интонацией. В кино так удивляться интонационно нельзя, потому что в кино это будет выглядеть как какая-то театральщина. 13-й пункт. В театре мы всегда говорим громко, четко, на последний ряд. Даже если мы говорим шепотом, это очень громкий шепот должен быть, наверное, каким-то таким. Я, к сожалению, в театре не очень много играл. Нет, я играл в театре, у меня несколько спектаклей было. То есть, это профессиональный театр. До этого я 10 лет в театральной студии занимался. Так что я знаю, что такое театр. Но в кино мы говорим так, как мы бы говорили в жизни. Если мы говорим тихо, то мы говорим тихо. Если мы говорим громко, то мы говорим громко. Потому что техника улавливает все тонкости, все детали нашей речи. И шепот, и очень громкий голос. Тоже принципиальное отличие. Театральные актеры привыкают говорить громко. И это, кстати говоря, неплохо. Переучиться театральному актеру говорить правильно в кино намного проще, чем даже в кино научиться актеру, который только в кино играет, говорить внятно просто. Да? Вот я даже по себе знаю, у меня были проблемы с речью в кино. И сейчас, когда я снимаюсь, я слежу за речью специально, потому что очень легко уйти в быт и начать говорить так, что ничего не понятно. Вот чтобы такого не было, нужно всегда говорить четко и внятно. Кстати говоря, как вы оцениваете то, как я говорю сейчас вот на вебинаре? Можно ли сказать, что у меня понятная, правильная речь? Напишите в комментариях, а я потом один комментарий свой добавлю по этому поводу. Следующий пункт, 14-й пункт, в театре нужно жить. Что значит жить? Нужно фанатеть, нужно быть фанатом театра, нужно быть преданным слугой театра. Нужно... Театр это не работа. К театру нельзя относиться как к работе, потому что, я не знаю таких актеров, хороших, известных, не знаю, кто мог играть в театре, чтобы они приходили на работу в театр. Театру нужно служить. Поэтому и говорят актеры обычно, я служу в театре, а не работаю в театре. И в кино все намного проще. В кино жить не надо. Нет, есть люди, которые фанатеют, живут кино, но кино это более техническая работа. Кино это то, что... Как правильно так сформулировать мысль, чтобы вы меня правильно поняли. Кино, несмотря на все это работа. То есть театр это то, чем мы живем каждый день, думаем и дышим. Кино это то, чем мы живем и дышим, только когда мы приходим на съемочную площадку. Я не знаю таких фанатов прям кино, которые прям жили бы съемочной площадкой. Нет, может быть, конечно, и есть такие, но это не является обязательным фактором. А в театре это является обязательным фактором, и это тоже своего рода навык, это тоже влияет на качество работы. И, наконец, 15-й пункт. В театре, это мое личное наблюдение, это то, что я сам понял на своем опыте, это энергия. В театре, когда есть зрительский зал, чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь отдачу. Ты отдаешь энергию, и ты получаешь просто лавину энергии от зала. Именно поэтому, когда ты приходишь после спектакля, точнее после спектакля, ты чувствуешь себя на каком-то подъеме сил. Ты понимаешь, что... хорошая артикуляция. Спасибо, да, я сейчас прокомментирую эту историю с артикуляцией. В театре ты после спектакля, если ты хорошо отдался, то ты получил очень сильную обратную энергию от зала и зарядился этим. Огромное количество раз у меня было, когда я прихожу после съемочной площадки. Казалось бы, вроде ничего сложного, никаких сложных
сцен не было, ты просто играл, ну, какие-то эмоциональные сцены. Ты приходишь в гостиницу или домой, просто падаешь и тут же вырубаешь, даже не можешь раздеться. То есть полный упадок сил, потому что ты в кино отдаешь энергию, а обратно ее не получаешь. И это очень сильно выматывает, это очень сильно выжимает человека. И это тоже очень большая разница и достаточно серьезная проблема, потому что актер больной может прийти на спектакль, уйти со спектакля здоровым, потому что его энергия зала его вылечит. В кино ты можешь прийти здоровым, потратить всю энергию, подхватить какой-нибудь вирус и заболеть. Вот, казалось бы, да, какая-то метафизика, но это абсолютная правда. Я думаю, что многие, кто играет и в театре, и снимается в кино, подтвердят вот этот эффект этой отдачи энергии. И, ну, как бы это 15-е отличие. Там было еще несколько не столь важных. Я думаю, что отличий перечислять можно еще очень много. Может быть, вы что-то можете тоже, если пришла какая-то мысль, можете написать в комментарии к видео и поделиться, что я, например, не упустил. Дальше, вот читая комментарии, например, Маргарита Рычковская написала, это сейчас мы перейдем к неким мифам и комментариям. Мне бы не хотелось делить актеров на театральных и кино. Хороший актер может быть органичен и переключаться везде. Это только дело самого актера и его предпочтения в ту или иную сторону. Хороший актер, наверное, да. Хороший актер театра и хороший актер кино. Вопрос времени. Вопрос знания техник. А вот если человек не знает, сколько раз видел, когда я видел в театре хороших актеров, приглашал их на пробы, и они не делали ничего. Они были как серая посредственность. Просто они не умеют работать в формате проб, кинопроб, кинокастинга. Они не сделали ничего, ну потому что они привыкли к другой технике. Они привыкли к спектаклям, к репетициям, к работе с режиссерами, к выживанию в образ. А когда им дают текст, говорят, играй. А как? Он играет как может, а он не может. Поэтому, к сожалению, это тоже заблуждение. Хорошие актеры, конечно, могли бы, если бы все знали, если бы им давали такую возможность, время и ресурсы. Анна Винская писала, каждый актер театра может быть актером кино, но не каждый актер кино может быть актером театра. Тоже заблуждение. Опять же, мы только что с вами проговорили огромное количество различий. Актеры театра, актеры кино. И почему вы думаете, что актер вот с такими различиями, да, по сути, к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что это совершенно две разные профессии. И нас учили только одной из них. Почему мы, это очень смело и наивно полагать, что раз актер там и там, то я хороший актер и там, и там. Если я хороший театральный актер, дайте мне сценарий, сериал, я вам сейчас гениально сыграю. Были такие эксперименты, очень много в моей жизни, к сожалению, приходили театральные актеры и очень плохо играли. Может ли актер кино сыграть хорошо в театре? Тоже спорный вопрос. Дело в том, что... А, кстати, где-то был еще один пункт. 16-й будет пункт еще. Это пленка. Почему, собственно говоря, не может хороший актер кино... Точнее так, очень вероятно, что он не будет хорошим актером в театре. Есть феномен пленки. Я это наблюдал, когда работал, мне было 16 лет, я работал по мрежам на одном фильме, не буду говорить фамилии. И там играли актеры известные, но было несколько таких киношных, очень известных актеров. То есть, ну, они были на пике популярности тогда. И вместе с ними был тоже известный актер, но театральный актер. Он был намного их старше. Так вот, когда они играли... И я очень четко различал три градации уровня актерской игры. Вот, которые известные актеры, да, они играли в принципе неплохо. А там еще были молодые начинающие, была молодая начинающая актриса. Она играла, ну, в общем, тоже, в общем-то, неплохо, когда она играла одна в кадре. Но как только она вставала рядом вместе вот с известными актерами, да, киношными, то было видно, насколько она плохо и отвратительно играет вместе с ними. Но как только в кадр входил вот этот известный уже великий актер, который в театре много лет служил, то на его фоне все играли отвратительно. Причем вот эта вот молодая актриса играла настолько отвратительно, что я не мог на это смотреть. Мне было-то 16 лет, я отворачивался, потому что это было ужасно. Каково же было мое удивление, когда я смотрел кино, и не все играли примерно одинаково. То есть, что делает пленка, да, или что делает кино? За счет этого отсутствия этой прямой энергии, она, пленка, хороших актеров немножечко принижает, а плохих актеров немножечко вытягивает. И так немножечко всех уравнивает. И потом, на протяжении всей своей жизни, я постоянно наблюдал вот этот феномен, да, когда вроде смотришь, на площадке все ужасно играют, а в кино смотришь, все нормально играют. Или на площадке появляется какой-то гениальный актер, он делает просто гениальные вещи, ты просто кайфуешь от того, что он делает, как он чувствует, как он переживает. И смотришь кино, да нет, обычный актер. Так вот, этот феномен, да, если вы плохой актер, он вас может вытащить в кино, и вы можете, в принципе, быть неплохим актером для большинства зрителей, но как только вы попадаете в театр, как только люди чувствуют вашу живую энергию, которой у вас нет, или которая у вас не такая, какая должна быть, вы тут же становитесь плохим актером. Поэтому не факт, что хороший актер в кино может быть хорошим актером в театре, не факт, что хороший актер в театре может быть хорошим актером в кино. Очень часто бывает, что плохие актеры в театре будут плохими актерами в кино, и плохие актеры в кино будут плохими актерами в театре. И крайне редко бывает, когда хороший актер бывает и в кино, и в театре. Вот такое хотел бы я подвести резюме. Есть такой миф, тоже мне писали, но это было уже в личной переписке, что в кино нечего играть, настоящая жизнь только в театре. Я раньше тоже так думал, пока не начал вести тренинги по попаданию в кино и по прохождению кастингов. И там один из пунктов был, собственно говоря, что играть-то, когда вам дают на кастинге сценарий, а там нечего играть. Дают сцену, там нечего играть. Так вот, это заблуждение. Что играть, всегда придумывает и решает сам актер. Даже в самой бестолковой сцене всегда можно найти, что там играть. Другой вопрос, что мы не умеем этого делать. И я этого не умел делать до 30 лет. Мне давали пробу, я думаю, что здесь играть, здесь нечего играть. Здесь просто болтовня какая-то. А когда стал обучать этому, и когда стала задача все-таки что-то играть, и я начал искать способы, как же найти, что играть, тут оказалось, что играть-то можно столько всего, и так это круто будет, так это интересно. Просто этому нужно научиться.